Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Как человек может ощутить любовь к Богу? Приходя в храм, мы не всегда можем объяснить, что нас влечет под покров церкви. Но именно это сердечное чувство, искреннее желание что-то узнать, стать ближе к неизведанному для нас божественному миру, и приводит человека в храм. Невозможно никого заставить верить в Бога, но Господь сам, как любящий Отец, незримо всю нашу жизнь подталкивает свое создание войти в Божий храм и почувствовать в нем себя своим, рабом, другом, сыном, дочерью. Каждому в том звании, к которому он стремится. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами вновь отправляемся в один из самых мощных оплотов православной веры на русской земле, в Свято-Боголюбский женский монастырь, созданный жизненным подвигом и дерзновением святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского в XII веке. Его вера была удивительной даже для современников, а до нас дошли плоды этой веры. По его молитвам стоят на нашей земле прекрасные храмы, воздвигнутые им в честь Господа и Пресвятой Богородицы. Это и Успенский собор во Владимире, и Золотые ворота с храмом Положения Рис Пресвятой Богородицы, и храм Покрова на Нерли, и церковь Рождества Богородицы, поставленная на месте явления Божьей Матери великому князю Андрею, когда он, покинув киевские земли, решил обосноваться на берегах реки Клязьмы и создать свое княжество, осуществить свое видение Святой Руси. Воскресный день на Божественной Литургии, Большой Боголюбский собор, созданный в честь главной святыни обители Боголюбской, боголюбивой иконы Божией Матери, был заполнен сестрами и прихожанами. После литургии насельницы обители с духовенством и паломниками обошли вокруг собора крестным ходом, оглашая крестности пасхальным приветствием «Христос воскресе!». Были на службе и сторожелы, и заезжие туристы. Мне посчастливилось познакомиться с жителями поселка Боголюбово. Я спросила Ольгу Кривозубову, а как относились боголюбцы к своему монастырю и благоверному князю Андрею, основателю Боголюбова?
Боголюбова, да не чтили его память. И даже практически о нем и не знали. Потому что после его убийства прошло очень много лет. Безбожная власть все сделала. Хотя мощи его хранились в Успенском соборе, всегда были доступны и открыты. Успенский собор никогда не закрывался. А так как здесь было все закрыто, боголюбцы даже к своему великому стыду грабили этот замок после его убийства. И вот на этом месте 2 дня лежало его тело, и никто не смел подойти и взять его, боялись, потому что расправа была бы. Оголтелые оглашенной толпы, которые грабили. Грабили так, говорят, что даже вазы не могли стронуться с места, сколько грузили на повозки. И нажитое, и собранное. Кстати, князь был очень щедрый. Вот здесь вот дикеворий была чаша, и там всегда были монетки. И вот кто нуждающийся, добрали, пожалуйста, на подребу. Всегда была у них выручка, помощь денежная. А Боголюбова о князе, в принципе, не помнила. Вот я училась в школе, я никогда не помню, чтобы нам говорили о князе, как об основателе вот этого поселка. Сначала мы были село, потом мы были центром Суздальского района. В Боголюбове находились административные здания, где вот рядом с монастырем, там больница есть, такая поликлиника поселковая. Там раньше находился Суздальский райсовет народных депутатов. Даже в школе нам про него не говорили ничего. Говорили про пионеров, там, кружки, взлеты. А вот про нашу историю, конкретно Боголюбск, такую богатую, нет, молчали. В учебнике про него тоже, по-моему, ничего не... Я не слышала про него. Александр Невский, вот тот был герой. А вот Андрей Боголюбский был же до него, и о нем умалчивался. Он не побеждал в ледовом побоище, не брал города, хотя брал Булгарию. И также погиб его сын, в честь его он выстроил тогда храм Покрова на Нерли. Он был собирателем Руси. Он был строителем множества храмов. Столько шедевров оставил. Успенский, Дмитриевский, храм Покрова на Нерли. В общем, такой великий был человек.
Наверное, немногие помнят первые шаги по возрождению Свято-Боголюбского монастыря, но своеобразным духовным стимулом, движением к активному восстановлению обители, послужило второе обретение мощей святого преподобного Серафима Саровского. Именно поэтому над входом в Боголюбский собор встретит икона святого. Об этом рассказала насельница обители, монахиня Смарагда Двуреченская.
Когда мощи Серафима Саровского, второе обретение мощей, мощи несли с Москвы, и местные жители стали очень просить настойчиво, чтобы занесли мощи в Голюбский монастырь. Как раз здесь был открыт как мужской он в 91-м, но им отказывали, потому что, как действительно говорили, здесь была мерзость запустения, что даже вовнутрь храма невозможно было занести мощи. Но как я вот потом спрашивала, что из себя представлял храм в это время. Храм стоял в удручающем состоянии, там были внутри построены деревянные леса, неизвестно какой давности, уже почерневшие. То есть занести мощи даже Серафим Саровский не представлялось возможным туда. Но люди очень настойчиво просили и согласились занести мощи. Мощи поставили на паперти собора Боголюбского. Вы видели, что при входе там икона Серафима Саровского написана, этого знаменитого события, что там стояли мощи Серафима. И процессию это сопровождал святейший патриарх Алексей II. Он здесь служил водосвятный молебен на площади перед храмом. Мощи были обнесены крестным ходом вокруг собора. И в ночь, как раз вот мощи встречали утром, а в ночь был освящен храм в честь Серафима Саровского. И так получилось, что долгие годы во Владимирской епархии это был единственный храм в честь Серафима Саровского. А монахи, вот, которые здесь жили с 91 года, они цокольное помещение под собором сначала очистили, а там в советские годы было хранение стеклотары, и они вот, даже местные бабушки нам рассказывали, что они очищали это помещение от битого стекла, очень много выносили оттуда. Потом стали люди приносить иконы, они сделали даже иконостас вот из этих старых икон, они собрали такой иконостас Серафимовского храма. И там совершали службы. Вот был освящен храм именно перед прибытием мощей преподобного. И в 97-м году, что интересно даже, да, вот как вот по числам приезжают сестры накануне памяти преподобного Серафима Саровского. Так рассудили, что вот и женская обитель по его благословению здесь в 97-м году организовалась. Когда приехал сюда отец Петр Архимандрит, Петр Кучер с 60 сестрами. Ну, здесь уже быстрыми темпами закипела работа по восстановлению монастыря. Сразу в 98-м году началась реставрация собора, налаживалось хозяйство, быт. Ну, в общем, все уже быстрыми темпами пошло.
Как проходило возрождение одного из самых значительных храмов на Владимирской земле, собора в честь Боголюбской иконы Божией Матери, которую вы увидите уже издалека, подъезжая к Свято-Боголюбскому монастырю, об этом мы говорили с монахиней Лукианой Фроловой, которая руководит иконописной мастерской в обители.
Мы вот вам очень благодарны, что вы это все восстановили, ведь это же тоже уникально. Как был восстановлен этот огромный собор? Это же уникально. Таких соборов, ну, не так много в России, и чтобы они были так прекрасно отреставрированы именно той живописью, которая была изначально. Может быть, там чуть-чуть отреставрировано, добавлено то, что утрачено, но стиль вот этот, это же все сохранено.
Ну, такая была и цель, все сохранить, все не переписывать. Но, во-первых, благодаря тому, что вот Шорохов Павел, он в свое время законсервировал, да, вот этим составом, и по сути дела, что нам пришлось только размыть и укрепить. Но, конечно, в любом случае, что погодные условия влияли, какие были за эти годы, и разрушения-то были. То есть где-то штукатурка отошла, где-то кирпич уже прогнил, там нужно было вот эти места менять. Но если есть, например, какой-то орнамент или живопись, если нет какого-то куска, то в него можно вписаться. То есть орнамент же, он идет как бы рапортом. То есть ты снимаешь кальку и продолжение накладываешь, ты продолжаешь. То есть мы все это... И также цвета наводили, вот сохранности наводили сестры колера, а потом этими колерами мы продолжали. То есть мы вписывались в эту гармонию, чтобы это все было, вот, осталось как прежде, да. И художник, который у нас работал, расписывал, Владимир Гуринович, он, конечно, очень хорошо вписался в этот стиль.
Но это такая академическая живопись 19 века уже. Да, то есть да, с картинами евангельских сюжетов уже в стиле как бы не фреса, а именно таких живописных.
Да,
живописных. Ну, так очень как-то сделано, очень тонко.
Да, очень хорошо подобрана цветовая гамма. И вот все, когда приходят, вот у вас такая красивая вот гамма, такая роспись, потому что очень, конечно, замечательно вот орнаменты, все вот это подобрано. Вот это они же такие большое место занимают, орнаменты. Вот, и они грамотно подобраны, и цветовая гамма очень такая, там грамотно. Это кто у нас приезжает, и вот этим, конечно, восхищаются. А мы уже постарались оставить, как было.
Ну, вот большая это была часть, там сколько лет именно восстанавливали собор, вот именно таким, каким мы сейчас его видим.
Я пришла, уже алтарь с Илья были сделаны, мы уже делали вот центральный предел. Не тот центральный свод с евангелистами был сделан, а я пришла как раз уже вот, когда делали вот эти два предела вместе со сводами, и уже мы шли к концу, от середины к концу с сестрами.
Там есть какие-то неожиданные сюжеты, я просто не все сумела рассмотреть.
Там очень много медальонов со святыми, изображения святых.
А какие вот преимущественно святые, русские или все?
Ну, кстати, уже как бы все там, там по сводам. Вот у меня прям вот помню свод Варвара, Екатерина, великомученица, да, вот потом там святые там воины, медальоны, на другом там преподобные медальоны. То есть тут нет такого, просто что вот. И очень много медальонов с иконами Божией Матери. Там практически, ну, прям вот все известные иконы, даже редкие. Мы даже не могли их найти тогда, когда мы все это восстанавливали. Не было таких. Мы не пользовались интернетом, у нас не было там лишних книг. У нас была книжка черно-белая, икона Божией Матери. Мы еще как-то там пытались найти образы. Примерно хоть по утратам надпись не сохранилась, какая это икона. Это нужно было примерно найти, что это за икона Божией Матери. Есть утраченные медальоны. Там просто вписывали тех, которые не было. Например, непиваемые, еще что, еще какие-то образы. Они в основном по аркам, если вот соединяют слоты. И вот всегда два медальона Божией Матери. Может, внимание обратите. Вот да. Они в орнаментах.
В Свято-Боголюбском женском монастыре к иконописному мастерству всегда относились с особенным вниманием. Не только потому, что в восстановлении росписи, создание иконостаса Боголюбского собора привлекались сестры обители, но и потому, что духовник монастыря, схиархимандрит Петр Кучер, всеми силами старался раскрывать дарование у сестер, призывая монахиню Лукиану искать таланты среди насельниц. И сейчас иконописная мастерская Свято-Боголюбского монастыря очень известна. Сестры обители – иконописная артель, в которой есть и свои знаменщицы, и мастерицы по ликам, и орнаментам, создают не только иконостасы для храмов, но и пишут много икон на заказ, среди которых очень востребован образ Боголюбской иконы Божией Матери. Но не только в иконописи, но и во многих других послушаниях насельницы монастыря находят себя совершенно неожиданно. Например, в обители потрясающий хор. И присутствуя даже за будничным богослужением, вы сможете насладиться неторопливым, проникновенным монашеским пением. Монахиня Смарагда поделилась, что даже не умея петь, приходя в монастырь, многие раскрывают в себе эту способность.
Тоже надо отдать дань отцу Петру. Он очень заботился о клиросах. И тоже такое чудо было, как вот сейчас помним. Женские голоса были, они подобрались. Вот сестер приходит сестра, он всех сразу на клирос отправляет. Умеешь петь, есть у тебя образование, нет. На клиросе стоит, смотришь, никогда не пела сестра, начинает петь хорошо, так и голос красивый, партию ведет, слух хороший, все. И вот он так клироса он очень родил. А женские голоса как бы вот такие вот, ну, они в основном высокие. А мне было, хотелось в хор, чтобы был бас. Были голоса, вот партии исполняли сестры, это слава Богу. А вот именно басовая партия не было. Все говорили, ой, хорошо бы, чтобы у нас был на клиросе бас. Приезжает из Белоруссии сестра и говорит, а я в храме в миру пела басом. Это батюшка вымолил, потому что была нужда в басе. Батюшка вымолил. И он очень клиросахон, и вокалистку нам пригласил, и с нами занимались постоянно. И вот всех сестер, вот всех-всех-всех он пробовал. Ну, может быть, конечно, у кого-то уже потом не проявлялось, если каких-то, но у нас очень много сестер поющих, которые поют с нуля. Вот в монастыре начали петь, таланты открылись. Батюшка так он родил о клиросном пении.
Мне кажется, жизнь в Боге, она так раскрывает человека какими-то новыми способностями, ну, гранями, на которые он в жизни, может быть, не обратил бы внимания, ему это вроде бы не нужно, а в монастыре как бы такая свобода от того, чем я должен и кем я должен быть. Как вот по собственному опыту, что у вас получилось в монашестве в себе открыть?
В смысле, вот занятий, это много чего. Ну, во-первых, мне как-то так сложилось, мне в иночестве было имя Флорентина, как цветущий в переводе. Причем имя не дал батюшка, он примерял это имя мне очень долго. И потом я стала заниматься как-то цветами, ну, как-то вот украшать, вот флористикой, как потом это стало называться. И вот из года в год вот этими цветами, ну, как бы достигла уже как бы тоже успеха. Украшали уже плащаницы, делали уже как из года в год все лучше и лучше, ну, как бы совершенствовалось. Потом занимались залотным шитьем, мы обучались в лавре в Троице Сергиевой лицевому шитью, вот залотному и по карте, ну, вот эти золото. И иконы вышивали, научились тоже как вот не владея никакими иконописными навыками. Ну, конечно, учителя были хорошие, что мы научились даже вот иконы вышивали, тоже как бы тоже уже неплохо.
То есть у вас есть сейчас золотная мастерская?
Ну, у нас вот это вот ручной вышивки, золотное шитье как бы упразднили в связи с тем, что сейчас время быстрое, у нас теперь машинка есть вышивальная, которая тоже, они там вышивают на ней иконы и орнаменты различные, облачения церковные, ну, все, что вот надо, и хоромы, ну, это как бы золотошейно, но она теперь из машинной вышивки.
Ну, вот на коровник, наверное, молодоярок пришло в монастырь, чтобы прям быть такими коровницами.
Ну, знаете, сестры, которые попадают на коровник, казалось бы, такое вот вроде бы не очень-то приглядное послушание. Некоторые с удовольствием несут это послушание, вот они просто в восторге. Видимо, коровы, они как-то вот животные, все равно они что-то от них вот такое вот тоже вот дают благодать, животные такие.
Как поселок Боголюбово, благодаря возрождению монастыря, со временем возвращается к своему боголюбивому названию. И жители постепенно, не сразу, приобщаются к его настоящим корням. Прихожанка Ольга рассказала, как меняется сознание у местных боголюбцев.
Здесь 20 лет. Это дом родной. Каждый уголочек, каждая ступенечка. У нас 15 ступенечек. Как Богородица шла, видение во храм было, она шла по 15 ступенечкам. И у нас 15 ступенечек. Входи в храм, видение во храм, входите, молитесь. Все доброжелательные. Ну, могут сделать замечание, если ты пришла разукрашенная, как не знаю, куда собралась. Могут попросить юбочку, у нас фарточки там есть, повязать, чтобы... Потому что в храм Божий положено ходить вот в таком виде. Ты же не пойдешь в ресторан в купальнике, тебя тоже не пустят. Я тоже иногда делаю замечания. Или там предлагаю платок повязать, или там сказать, что нельзя на ту сторону, хотя она сестринская. Это их дом, и мы должны уважать их мнение. Если мы будем ходить там и выступать, то это неуважение просто к ним. Так вся красота создана ими, и уход, и вот это, все же требует ухода. Даже вот этот цветочек посадили, он все равно уход требует. Надо прополоть, его надо полить, довести до ума, чтобы он красивым был и радовал всех. Территория-то ухоженная, видите, у нас растет, все цветет.
Ну, а как-то вот по России сейчас монастыри какие-то, райские уголки такие. Райские куда туристы уголки едут? По монастырям.
По монастырям, на экскурсию, к сожалению. Но надо отдать должное, у кого-то, может быть, там закрадется в голове мысль, что да, надо ходить на постоянной основе. Я же тоже не сразу пришла, сначала по праздникам ходила, потом только на вечерние службы, потом только на утренние, а сейчас уже привыкли, мы уже без этого и жить-то не можем. Так что нет, надо стремиться. Брать себя в руки, идти.
Но вот себе... что они дают России.
Как? Молитву. За нас, за всех. Молитву. Чтобы было хорошо у нас, чтобы мир у нас был. А сколько монастырей дают советов разных, разных экскурсий проводят, сколько интересных исторических фактов там рассказывается. У нас на прошлой неделе приводили, я ходила с воскресной школы тоже, Якиманы. Только они в восторге все. А взрослые больше, чем дети, радовались. У них вот такие глаза, они счастливы. Они живут в Боголюбове и никогда здесь не были. Ну, как вот экскурсанты. Ну, может быть, заходили в храм помолиться. Но вот это все услышать. Где жил Андрей, что он делал, что он сотворил. Где вот была Явление Божией Матери, кто ее написал, где она находится. Люди не знали. Взрослые люди. Ну, в принципе, сейчас и некогда заниматься своей-то душой-то. И образование все заняты добыванием денег для существования. Ну, более-менее такого. Ну, видимо, не нищенского, что ли, как сказать. Ну, у всех свои уровни, цели, запросы. А так вот вам пример. Я сама видела этот пример. И мы пошли еще на источник. И они, ой, да спасибо. Они просто не знали. Восторг. Да не у детей, у взрослых был восторг. Это не просто так, правильно? Значит, благодать пошла на них. Значит, им понравилось. Значит, все хорошо. И они будут еще приходить. Или кого-нибудь еще приведут. И так цепочка пойдет, чтобы приходили сюда. Где-то помолили, где-то свечку поставили, где-то просто отдохнули душой. А у нас пение какое. Вот вы придите, да, уж были на литургии. Ну, не надо там стоять на колени. Ну, просто вот нет, ну, сядьте, сидите и слушайте. Это же льется на тебя поток вот этой вот церковной музыки. Просто, ну, не передать.
В Свято-Боголюбском женском монастыре замечательно организован прием гостей. Здесь не только доступно знакомство со святынями обители и с ее богатейшей историей, но и возможно провести немало времени с утешением и пользой. В обители все для этого создано. И сестры трудятся от души в приготовлении боголюбских угощений и подарков. Наверное, далеко в округе у проезжающих по Владимирской трассе путешественников уже давно известно и о прекрасной молочной продукции, о замечательной выпечке.
У нас вот, ну, как бы сеть есть несколько экскурсоводов, мы никому не отказываем. Принимаем группы, частные экскурсии. Все, кто пожелает, вот просят, мы всех проводим экскурсии. Есть в интернете номер, есть на проходной в храме мой номер, например. Мне звонят, просят, и мы направляем экскурсовода. Сестры монастыря проводят экскурсии.
Индивидуально могут?
Индивидуально, да.
А вот как насчет гостиницы, приема паломников?
Тоже у нас есть паломнический центр, где принимаем.
В каком объеме, допустим?
Ну, небольшие группы, уж не знаю точно, но большие группы тоже вмещают. Естественно, частные, маленькие группы.
Где кушают они здесь?
Вот, можно заказать трапезу тоже для групп, ну, или так вот, заказывав трапезные. Вот уже заранее, предварительно надо созвониться. А так можно здесь у нас покушать за территорией. Есть вот там платная трапеза, мы ее называем. Там тоже можно первое, второе, третье купить все, что захотите. А тоже сестры все готовят. И выпечка наша монастырская, и молочный продукт. Ну, если так вот частно приезжают люди. А для групп мы заказываем вот здесь. Вот, тоже вмещает у нас человек по 70.
Мне довелось жить в обители в паломнической гостинице. И уезжая, я порадовалась прибытию туда огромной детской группы, участники которой, оставив свои вещи в комнатах, сразу же устремились на Боголюбовский луг, к храму Покрова на Нерли. Инокиня Татьяна, которая несет послушание в гостинице, с радостью рассказала о том, как можно осуществить приезд в Свято-Боголюбский монастырь. и что для этого нужно лишь заблаговременно связаться по телефону с паломнической службой в монастыре.
У нас самая большая группа останавливалась 70 человек, а мы даже больше, 70. Но поскольку мы в сезон востребованы, у нас очень много бывает и паломников, и экскурсантов, желательно позвонить нам заранее, забронировать, спросить на данное время и число, какая есть возможность, насколько можно разместиться. Пожалуйста, все, что можем, мы предоставим. Можно звонить, бронировать, заказывать номер или группу там, кто хочет разместиться, кто может, хочет с семьей разместиться. Там родственники. Кто желает поработать, приехать там, пожить в монастыре, пожалуйста, с радостью. Мы рады таким людям.
Это вот раньше было принято, да, даже до революции, приехать ради себя или там ради своих родственников.
Да, традиция. Но люди как бы поработают в монастыре, им это духовно помогает, они крепнут духовно. И некоторые даже события в жизни у них разрешаются. Им это помогает как-то некоторым себя найти даже. Я просто говорю из того, что мне люди как бы сообщают о себе. У нас есть экскурсии, у нас есть люди, с которыми можно побеседовать. Если человеку какая-то есть проблема, которую ему надо с кем-то обсудить на уровне священника, мы тоже рекомендуем подойти к батюшке, вот именно когда можно. То есть никогда большой наплыв народу, праздничные службы, когда действительно у него есть время уделить человеку, чтобы он побеседовал, как-то решил. Таких людей хватает, нам много обращаются, людям действительно нужна помощь. И в жизни какие-то советы, и разрешить какие-то ситуации. Таких людей хватает. И слава Богу, что они приходят именно в то место, где, скажем так, научным языком окажут квалифицированную помощь, а не какой-то, знаете, там какие-то секты существуют или еще.
Я спросила инокиню Татьяну, изменилось ли сейчас время для паломников по монастырям.
Естественно, время меняется. Ситуация не то, что она радикально меняется, но все равно. Вот изначально, да, когда вот именно было время восстановления монастыря, все паломники ехали здесь пожить, потрудиться. Условий было практически никаких. Не было горячей воды, была только холодная вода. Спали кто в храме на полу. Были, помню, такие панцирные солдатские кровати двухъярусные. Ну, была очень большая радость у всех людей. Несмотря на всю эту неустроенность, люди вот духовно, настолько вот им Господь давал ту радость, что она восполняла им все неудобства. Вот они все это претерпевали, причем с радостью. Потом время шло, более стал быт налаживаться, там что-то появляться. Но и людям у них как бы и немощи стало больше. Знаете, что в наше время как бы люди более ослабли. Но все равно, слава Богу, что люди едут, они очень хотят посещать вот эти православные наши святыни. Они едут с детьми, детям очень интересно. Потому что вот это традиционное наше русское, не искаженное, не то, что как там многие сейчас немножко какие-то ответвления, или старообрядчество, или там неоязычество, или что-то, чтобы дети могли сразу отличать одно от другого. Это тоже очень ценно.
Как незаметно, но очень явно, на каждом шагу в Боголюбском монастыре проявляется забота с архимандрита Петра Кучера о сестрах и о гостях обители. Не только насельницы, но и сами прихожане чувствуют то, что они получают помощь в прохождении этого, конечно же, непростого познания себя на пути восхождение к Богу. Галина Шинкаренко приехала в обитель за советом и, найдя доброго и мудрого наставника, осталась трудиться при монастыре. Галина с большой теплотой вспоминала о проповедях батюшки Петра.
Батюшка все время говорил нам на проповедях о спасении. И все время, вот именно обращаясь к нам, прихожанам, говорил, ну что вы все время, вот работа там, чтоб дети слушали. И вы, говорит, ищите Царствие Небесного. А Господь, говорит, вам все даст. Он даже даст вам больше, чтобы вы, жадные, с кем-то еще делились ко всему. И вот его проповеди такие были всегда удивительные, понимаете. Вот все время говорил о спасении. Не какие-то там насущные вопросы, там, житейские, а вот именно. И для меня, конечно, это было очень важно, потому что мы же, как люди грешные, думаем о том, чтобы, вот, чтобы дочка замуж удачно вышла, чтобы сын женился, чтобы дети не болели, чтобы сам не болел, чтобы муж не пил и так далее. А батюшка говорил, вы не об этом думаете, вы думаете больше о Господе.
То есть, когда ты с Богом, Господь,
да,
тебе,
конечно,
даст
тебе
то,
Господь
что ты
все
просишь.
Поможет, конечно, Господь тебе поможет, просите, говорит, и думайте вот именно о спасении. Это очень было важно для нас.
Для человека, пришедшего ко Господу в храм Божий, одним из первоочередных становится желание приобщить к вере своих родных людей, своих детей. И для многих верующих, которые ходят в церковь не первый год, понятно, что слова иногда могут не действовать. А пример жизни христианина намного красноречивее его слов.
Ну, только твоим примером, а другим и не научишь. Когда человеку говоришь, иди в церковь, там хорошо, он этого не поймет, пока, ну, во-первых, его Господь на него внимание не обратит, а во-вторых, он не увидит, что ты являешься христианином, потому что мы-то, ходя в храм, далеки от христианства, потому что вера, конечно, это верующего человека видно сразу, не по длинной юбочке и платочку, а, во-первых, к нему подходишь, и от него вот миром веет, понимаете, он не взбудораженный такой, как мы, он не под себя все гребет. Он старается тебе помочь, отдать тебе. Это очень важно. Поэтому надо стараться дома быть тоже христианином, потому что все внешнее никогда не приведет твоих детей к Богу.
Да, спасибо вам за эти слова.
Но возрождение все время только и думаешь, что ты в начале горы, пока еще никуда не восходишь. И чем дальше, тем ты видишь, что ты не то, что лучше не становишься, а как-то хуже. Я уже говорила нашему священнику, говорю, батюшка, вообще хуже и хуже. Он говорит, это не потому, что ты хуже, а потому, что ты начала видеть свои грехи. А в начале, говорит, веры, ну как бы хождение в храм, ты еще их не видела. У тебя там они были поверхностные. Не украла, не блудишь, не куришь, не там еще какие-то. А сейчас ты уже как бы начинаешь потихоньку понимать, в чем суть веры, конечно, ты ужасаешься своему состоянию духовному.
Несмотря на то, что монахи и монахини, пришедшие в наши дни в российские обители, уходят от мира потрудиться для Господа, они оказывают большое влияние на укрепление духовной жизни верующих в миру. Иногда даже ответ на простой вопрос в обители – добрые отношения, участие в твоей жизни изменяют что-то внутри тебя. Особая сердечность веры зажигает и твой слабо тлеющий огонек. Я спросила монахиню Смарагду, что для самих насельниц является трудным на их пути.
Мне кажется, меняется все с каждым днем. Ощущения, конечно, все по-разному. Не говоря то, что было в начале, ощущения действительно меняются.
Но что главное для монаха?
Главное – соблюдение устава. И главное вот помнить, что присутствие Божие, конечно, все время. Ну, как бы не забывать вот этими мирскими всеми заботами, потому что, конечно, уводит враг в сторону, как бы вот другими проблемами. Помнить, что да, для чего мы здесь, для молитвы непрестанной. И вот именно помнить памятование о Боге – это самое главное. Ну, и, конечно, дисциплину, устав монастырский соблюдать. По сути, мне много требуется, но, конечно, все это исполнить, конечно, бывает тяжеловато.
А что самое тяжелое?
Ну, не то, что физически, а вот как-то вот морально все равно. Вот, ну, то, что разные искушения бывают, все равно вот это вот все. Как бы ты поступил по-человечески по одному, а на тебе надо по-другому, совершенно противоположно, там, смирение проявить. Ну, это вот как бы бывает тяжеловато в этом плане, что много всяких, конечно, бывают проблемы, искушения, но ничего, с Божьей помощью.
Как это часто бывает, в монастырях ты находишь ответы на многие волнующие тебя в этот период жизни вопросы. Как будто приезжая в монастырь на некоторое время, ты попадаешь в особое благодатное облако, где тебе обязательно коснется лучик света, пронизывающий в обители каждого приходящего. Главное не стесняться спрашивать у тех, кто посвятил служению Богу и ближним всю свою жизнь.
Конечно, в тех рамках, в которые мы можем отнести, потому что мы так особо в мир не пойдем там что-то проповедовать, у нас такого нет. А здесь вот у нас мы принимаем, конечно, с радушием всех, ну и контактируем с людьми.
Ну, а вот просят, ну, не только экскурсию, а именно какого-то там, объяснить какие-то вещи.
Ну, конечно, люди разные вопросы задают. Некоторые вообще приходят, вообще не понимают вообще ничего. И вот и задают вопросы иногда такие, которые, как бы уже казалось бы, как дважды два, но им интересно даже вот. Приходится все терпением рассказывать, да, ну ничего.
А трудно с терпением всегда? Стараемся, конечно. Терпеть, ну, спасибо вам за это, что это нам важно, что хотя бы кто-то подавал в жизни пример терпения. Ну, а как все-таки учиться этим вот добродетелям?
Ну, как это трудно над собой. Никто тебе не поможет, если ты сама вот не будешь этот труд переламывать себя каждый раз. И только так по крупицам.
Возможно, это вытравить из себя раба, как говорил Чехов.
Возможно, конечно, но это очень тяжело. Плюс еще мы, конечно, молимся за своих сродников, за род. Это, конечно, тоже бремя, как бы нагрузка идет. Помимо того, что ты за себя несешь вот эту вот нагрузку здесь. Плюс еще вот идет, ну, конечно, за род. Монах отмаливает, как узнали, до седьмого колена.
Когда впервые ступаешь в ворота Свято-Боголюбского женского монастыря, ты поначалу не ведаешь, что здесь особая территория, где явилась на русской земле Божия Матерь. Но подольше пребывая в обители, ты начинаешь осознавать и ощущать, что и на службах в храме, и рядом с Киворием, где произошло это событие со святым благоверным великим князем Андреем Боголюбским, и в монастырской трапезной, и в иконописной мастерской, везде человека окружает невидимая забота. Главное не торопиться и не пройти мимо этого. Мы так часто спешим что-то получить, приобрести, сфотографироваться в святом месте, что-то купить в подарок, поделиться впечатлениями, забывая, что сердце – чуткий камертон внутри тебя. для всего настоящего. Попробуем же почувствовать то, что оно приоткроет для нас, монашеская песня, ко Господу. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о Свято-Боголюбском женском монастыре.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Какими трудами восстанавливаются в России монашеские обители? Попадая под кров монастырской молитвы, прогуливаясь по сказочно украшенным цветами дорожкам, для нас часто остаются в тени неутомимые труженики, созидающие эту красоту. Кто-то печет в обители хлеб и просфоры, кто-то стоит за свечной лавкой, кто-то поет на клиросе, смущаясь от внимательного взгляда. Но я уверена, рассказывать о том, как за 30 лет на нашей земле с поругания пепла восстали дивные сады и храмы, русские монастыри, обязательно нужно. А кто-то еще ждет нашего участия в возрождении. Это большая честь, если твоя помощь сможет пригодиться для славы Божьей. Свято-Боголюбскому монастырю выпало особое благословение. В 1997 году сюда, в поселок Боголюбово, расположенный в нескольких километрах от города Владимира, прибыли 60 сестер во главе с архимандритом Петром Кучером. Здесь закипела работа. Много было и доброхотов, и благотворителей. Духовное дарование батюшки Петра, его любовь ко Господу привлекали к себе людей отовсюду. И каждый, кто к нему обращался, находил помощь и поддержку по своему душевному усмотрению. Мы встретились с насельницами монастыря, монахиней Афанасией и инокиней Драсидой у мраморного креста над надгробием с архимандрита Петра Кучера, почившего 5 июня 2020 года, где неизменно стоят живые цветы и ручейки монашествующих и паломников, обязательно вливаются сюда своими молитвенными прошениями, обращаясь к дорогому для сердца многих людей батюшке.
Мне кажется, все очень просто. Вот она есть, эта могилка. Сюда действительно приходит очень много людей. Иногда мы даже не знаем, кто они, но они почему-то уже слышали про отца Петра. Он действительно им помогает, близок. Всегда тут есть живые цветы. Есть вот ящичек для записок. Люди пишут свои проблемы, скорби. Надеются на помощь. Действительно, много раз такое было, что получали помощь от батюшки. И узнают те, которые не знали его при жизни, от кого-то, друг от друга. Как батюшка жил всегда на виду, так и могилка вот тоже, она вот на таком открытом месте. Все могут, все тут экскурсии, если люди мимо проходят, все заходят на эту могилку. Хотят, спрашивают, узнают. Кто-то покупает про него книгу, а кто-то сам уже лично с ним познакомился через вот какую-то просьбу, через какую-то его помощь.
Для человека, который никогда не слышал об отце Петре, его фотография, его образ расскажет о многом. Всегда радостный и непрестанно в молитве, бодрый, собранный, он являл своей жизнью апостольские слова. Родившись накануне праздника первоверховных апостолов Петра и Павла, он впитал в себя и живую веру, и мужество, и дерзновение этих воинов Христовых, отправившихся на проповедь по всему миру. Отец Петр всех обращавшихся к нему людей вел за собой своим горячим желанием послужить Богу и России. Инокиня Драсида прочитала слова, начертанные на надгробии батюшки.
Это, конечно, и так просто не рассказать, какой он был. Но то, что написано на его могиле, это было его кредо. Он веровал в это. «Вы приняли бесценный дар, святое православие. Храните его. Если вы ослабнете в православной вере, вас одолеют враги ваши, и вы станете их рабами». Он повторял это на каждой своей проповеди. Поэтому других слов, которые мы нанесли бы на его могиле, мы не нашли. Мы думаем, батюшка этим жил. А его вот эта уверенность была в том, что православие – это дух русского народа, это душа русского народа. За счет православия существует Россия, существует русский народ.
Для того, чтобы ясно представить жизнь человека, наверное, надо прежде всего посмотреть на дела, которые он успел совершить. Мы стояли рядом с могилкой отца Петра, расположенной за алтарем Величественного Боголюбского собора в окружении отреставрированных храмов. Рядом с сияющим белизной кивори, сооруженным на месте явления святому благоверному великому князю Андрею Боголюбскому Божией Матери, напротив церкви Рождества Богородицы и башни, сохранившейся от княжеского замка княжеских палат, где был убит великий князь. Все в Боголюбском монастыре дышит историей и каким-то уже новым, ведомым Богу, содержанием. Это новый век Боголюбской обители, открытый здесь трудами духовного воина, который привел на это место боголюбивое монашеское воинство. И вспоминает о своем духовном отце, насельнице обители, с огромной любовью. Вот что сказала монахиня Смарагда.
Батюшка необыкновенным человеком был. Во-первых, он обладал, вот как говорят, живое слово. Я просто тоже не задумывалась никогда, он такие очень живые проповеди говорил. И слово у него такое было, ну как бы он и большими знаниями обладал, хорошую очень память, хотя, несмотря на возраст, умер там в возрасте на 94-м году жизни. Но он говорил такое живое слово, и просто доходчивое было. И даже вот мне тоже как бы не задумывалась, а однажды стоит человек и говорит, теперь я знаю, что такое живое слово. Вот когда батюшка проповедь сказал, вот он действительно с таким, ну он очень был, болел душой за все. И за православие, и за Родину, и за Россию. Очень переживал, как бы, он информацию, все, как бы, вот, в курсе был всех вот этих событий современных. Духовным человеком был, конечно, очень организатором был исключительно. То есть он всю вот эту вот заботу по реставрации, восстановлению он взвалил на себя. Хотя, в принципе, как бы у нас главное лицо ответственное за женский монастырь обычно настоятельница или игуменья монастыря. Но вот в те времена всю заботу возложил. Во что сестер одеть, чем покормить, как реставрация, как с художниками. Ну, все-все, наверное, через него шло. Энергичным очень был человеком. Много людей вокруг себя мог собрать. Если он приехал сюда с 60 сестрами в 97 году, то в конце его жизни, в 20 году, здесь было уже по списку у нас почти 190 сестер. Несмотря на то, что много мирян, как я уже говорила, много семей приезжало с разных городов, приезжали сюда, чтобы окормляться здесь в монастыре у отца Петра. Они скупали вот здесь в округе дома, ну, кто как, вот как жилище приобретали. Вот у нас был такой даже вот свой приход, такой мирян, да.
Для каждой сестры обители батюшка, наверное, раскрывался по-разному, но в главном сестры единодушны. Вот что сказала монахиня Лукиана.
Особое место. И, конечно, то, что свой такой дух, свою веру вот эту, очень много влил сюда отец Петр. Потому что он был верен сам Богу. Настолько он любил Господа, всегда говорил, хвали Божию Матерь. То есть настолько он вот трепетал, настолько был даже где-то ограничивал нас в каких-то моментах. Такое прям благоговение было у него к святыне. И он нас к этому прививал. То есть настолько вот для него это было важно. Очень переживал, конечно, за Россию. И настолько вот эта любовь к Господу, к молитве, к монашеству. Вот он, конечно, все это передал нам, потому что как отец вот он был очень внимательный, очень любящий, строгий, но строгий как? По необходимости, да, что вот строгость должна быть, чтобы было благоговение у нас. Он же человек еще армейский.
Вы чувствуете, что вы тоже какие-то воины все-таки?
Да, конечно. Это же воины Христовы, воины Духа. Как он нам говорил, вы еще придворные Царя Небесного. То есть вот сестры, которые ушли от мира, мы же не какие-то там, может быть, аскеты, да, исихасты там, а просто уже от того, что мы отреклись от мирских каких-то благ, от мирской жизни, да, пришли сюда вот, в молодом возрасте служить Христу, служить Церкви, потому что практически все, что мы делаем, это делаем для Бога, для людей, для ближних. А сестры там пекут хлеб, что-то выпекают, это для людей, которые приезжают мимо, все это как бы вкушаем, да, эту трапезную, иконы, это что-то как бы тоже очень много у нас и заказчиков, и постоянных, которые за показывают у нас иконы, им нравится. Как мы пишем, вот именно вот это наш стиль. Какие-то новые приезжают. Из Москвы тоже много заказчиков. Хотя иконописных школ-то там в Москве тоже хватает.
Не только сестры одного из самых многочисленных монастырей в России, но и прихожане обители считали схиархимандрита Петра своим духовным отцом и наставником. Вот что сказала прихожанка Ольга Кривозубова.
Он был очень мудрый и очень внимательный. Он раньше выйдет вот на селью, вот так вот руки свои вот так раз, идите сюда. И мы прям как будто к нему вот в объятия попадаем. Очень много читал нам наставлений. У него были прекрасные проповеди. Такие, знаете, глубокие, такие связанные вот именно вот с миром, вот с нашим, с нашей жизнью, с мирской. Он монастырский, в принципе, духовник. Но давал он очень много нам, мирянам. Много давал. И все, вот стоишь действительно раньше, в голове-то какой-то что-то, какая-то свал. А послушаешь его, и все выстраивается, да, надо вот так делать. Правильно он сказал. К нему ехали, вся Россия ехала. Мы тут грелись у него много времени. Жалко, что он ушел. Ну, уже, видимо, время. Господь призвал. А так махина. Такая махина. Собранный такой весь, строгий, в то же время такой добрый. Наверное, он все-таки любвеобильный был, ему нельзя было это показывать. Нас пожалеешь, мы сядем и поедем. А он всех призывал, молился. Он был молитвенник, он за всех молился. Это уже любовь, молитва за другого. Так что благодаря ему вот это все, его молитвам и сестрам, трудами сестер, ехала вся Россия.
Какое было удивительное время, что дал Господь России для восстановления храмов и монастырей. Это время продолжается. Каких замечательных старцев он даровал нам для возрождения духовной жизни. Авторитет батюшки для многих менял жизнь, судьбу. Человек обретал новое призвание. Но рядом с такими людьми, как схиархимандрит Петр Кучер, человек прежде всего обретал веру. Галина Шинкаренко сказала о том, как батюшка учил исполнять главные заповеди.
Говорила, да, все время, главная заповедь – да любите друг друга. Я даже у него однажды спросила, говорю, батюшка, а что значит любить друг друга? Я как бы вот де юре понимаю, а де-факто у меня не получается. А он говорит, Галин, ну ты хотя бы для начала промолчи. Вот тебя обидели, а ты стоишь и молчишь, и все. Это уже, говорит, так потихонечку научишься любить. Не отвечай, не оскорбляй никого. Вот молчи, стой, и все. Пусть тебе говорят, обличают тебя, а ты молчишь, стоишь. И молишься, и говоришь, Господи помилуй. Хороший совет, очень добрый. Ну, батюшка много давал советов хороших.
Ну, вот какой он был человек.
Вы знаете, я могу вам сказать, отец Петр был монахом. А кто видел монаха, тот и станет монахом. Вот сестры Боголюбского монастыря, они монахинями станут, потому что они в своей жизни увидели монаха. Он примером своей жизни им все показал. Поэтому вот это удивительно очень.
Мы прошли с монахиней Афанасией и инокиней Драсидой в келью схиархимандрита Петра. Ни пышных покоев архимандрита, ни дорогих подарков, рабочий стол, кровать, на которой почил батюшка, и множество икон и наград, полученных и в воинском звании, и в духовном.
Ой, сколько у него наград! Вот это да!
Да, награды, которые он носил при жизни, вот на кителе на его.
Награды, которые он получил на фронте.
Награжден он орденами Отечественной войны 2-й степени, славы 3-й степени, медалями за отвагу, за освобождение Белграда, за взятие Путапешта, за взятие Вены. Это вот книга вот про него, да, и он вот здесь вот некоторые моменты, которые он сам рассказывает о своей жизни. Интересно, любопытно очень. И вот просто по книге можно будет просто даже увидев фотографию, что-то вспомнить. Я вот взяла ее, икон живы в помощи. Всегда у него были келейницы. Отдайте иконы. Благословение отца Петра. Вам еще никто не давал иконочку отца Петра? Возьмите. Это с 90-м псалмом. Батюшка говорил, носить при себе.
Спасибо, Господи.
В любой ситуации бывают какие-то такие моменты. Спасали жизни людям, духовным чадом.
Отец Петр был 15-летним подростком, когда началась Великая Отечественная война. Но до ее окончания он успел проявить себя на фронте. Об этом повествует его скромное воспоминание. О войне он много рассказывать не любил.
В начале октября 1944 года советские войска, ведя бои на границе с Болгарией, вступили в Югославию. Утром 3 или 4 числа наш артиллерийский взвод в составе батальона «Авангарда» выступил в направлении Белграда. Немцы встретили нас огнем автоматов, пулеметов и 2-3 бронетранспортеров. Наша разведка, состоявшая из 5-7 человек, прошла раньше часа на 2 по этому пути. А немцы подошли позднее. Увидев идущую колонну советских войск, залегли по обе стороны дороги. Они расстреливали почти в упор с расстояния не более 100 метров. Понеся большие потери, около 100 человек раненых и 20 убитых, остаток нашего батальона, 20-30 стрелков, с 2 ручными пулеметами, одним орудием, спасая раненых, открыли беглый заградительный огонь, поднявшийся немцам, оттеснив их вправо к востоку. Оставшись вдвоем у орудия, всех убили, вот они вдвоем остались, мы с командиром взвода, заряжавшим орудие, вели беглый прямой наводной огонь по немцам. Через час-полтора подоспели остальные подразделения полка, и мы снова двинулись в направлении Белграда. За эту операцию я был представлен к награде ордену Красной Звезды, но получил орден славы 3-й степени. Вручая мне награду, командир полка майор Борзых обнял меня перед строем и, не скрывая слез, сказал: «У меня сынок остался, такой же, как ты, где-то воюет». Мне было тогда 18 лет. Вот такие вот у него воспоминания войны. Ну, я бы сказала, что фронтовики как-то не очень любят войну вспоминать.
Мы стояли и рассматривали фотографии на прекрасном стенде, посвященном трудам батюшки в Боголюбском монастыре. А перед этим был и Задонский, и Свято-Тихоновский, и Преображенский монастырь. И много скитов, открытых по его молитвам. Сколько духовных детей отец Петр привел в обители. Сколько известных людей приходило к нему за советом и утешением. О буднях и праздниках рассказывают эти замечательные снимки.
Первое впечатление такой огромной отеческой теплоты, заботы и действия.
Ну вот действительно, энергии в нем было удивительное количество. То есть, учитывая даже то, что последние годы своей жизни, уже будучи старцем 92-3 лет, он ежедневно совершал ночную литургию. Причем сам ее возглавлял, сам служил. Сестры изнемогали, а батюшка служил практически каждую ночь. И это было, конечно, действительно великим чудом. И невольно глядя на него, ты тоже стремился не спать, пойти на службу, помолиться. Сколько в нем было энергии, это просто вот, ну, непередаваемо. Насколько он умел обогреть своим словом. Когда он что-то тебе скажет, у тебя какая-то там проблема или еще что-то. Если батюшка сказал, ты сразу успокаиваешься, сразу решаются все твои вопросы. Мог всегда поддержать просто даже вот одним словом, одним взглядом своим. Это ему верил, ты ему доверял полностью.
Монахиня Афанасия рассказала несколько случаев, которые с разных сторон раскрывают образ архимандрита Петра. Например, его умение найти общий язык со многими людьми, которые приезжали в Свято-Боголюбский женский монастырь.
Одну удивительную встречу отца Петра с депутатами Госдумы. Просто это вот было на моих глазах, это было действительно удивительно. Это было, наверное, лет 18 еще назад. И так Господь управил, что они приехали как раз на день его ангела. Приехало где-то было в целый автобус, человек 30. И трое из них имели с собой цветы, торт. Они сказали, ну, мы хотим батюшку поздравить. Батюшка был предупрежден, что они приедут. И для них, и для меня была неожиданность. Когда мы зашли туда, батюшка стоял в полном монашеском облачении с орденами, и перед ним был большой накрытый стол, чего только на этом столе не было. И они стали батюшку поздравлять, и он говорит, приглашаю вас к столу. Они говорят, ну как нам, мы нас трое, а остальные в автобус пошли, говорят, приглашайте всех. И вот все вернулись, сели за этот стол, стали произносить тосты, батюшка их угощал, а потом он сказал им ответный тост. И вот я до сих пор не могу забыть, это было удивительное слово. Он говорит, вот, товарищ депутаты, вы для того, чтобы попасть в Госдуму, что должны сделать? Составить какую-то хорошую программу для развития страны, собрать под эту программу людей, то есть образовать свою партию. Потом должны победить на выборах, тогда вы попадаете в Госдуму. Но вот у вас почему-то потом программа не выполняется, партия ваша куда-то исчезает, и все время происходит смена партии. Я объясню вам причину, почему это происходит. Все дело в том, что Бог партию уже создал. Он основал на земле свою церковь, православную церковь, своей кровью как бы, да, основал эту партию. И написал для нее программу, которая называется «Евангелие». И больше ничего придумывать не надо. Надо вступать в эту партию, жить по этой программе. Все будет у нас хорошо. Вот после этих слов можно ничего уже больше не говорить. Мне кажется, вот все это сказано. Вот настолько у него была мудрость. Понимаете, он как видел все объемно и говорил настолько вот... И они были шокированы, конечно. Им нечего было возразить, сказать.
У него был государственный ум, все это говорят.
Сестры обители положили на могилке батюшки Петра тетрадку, куда записываются случаи помощи людям, которые обращаются к нему с молитвами. Об этом рассказала монахиня Смарагда.
Обязательно панихиды,
почитание.
Сейчас вот даже вот положили там тетрадку на могилке, чтобы записывать чудеса, потому что чудеса есть, чтобы каждый мог записать какое-то свидетельство. Помощь его чувствуется, там записочки кладут, помощь по записочкам тоже получают. Да и вот так вот сестры приходят, ну, конечно, это для нас была большая потеря. Привыкли, что вот все время, вот с любой проблемой, с любым вопросом можно было пойти, он как, ну, по-отечески всегда встретит. Ну, и как-то, как, где надо строго, где, ну, он знал, как он был очень таким благородным, но очень таким человеком мудрым.
Многие старцы, которые, к сожалению, уже оставили земное поприще, настойчиво говорили о том, как велика сила молитвы. Особенно в скорбях и болезнях, связанных с детьми, они обращали большое внимание на действенность материнской и отеческой молитвы. Наверное, все свершения чудеса, которые происходили по молитвам отца Петра, были результатом того, что он проявлял ко всем людям, обращавшимся к нему за помощью, отеческую заботу. И молился за них, как за своих родных, веренных ему Богом, детей. Монахиня Афанасия рассказала об одном случае исцеления.
На моих глазах был один случай действительно вот исцеления ребенка, умирающего от рака, девочка, 6 лет ей было, любовь. Но это вот действительно просто то, что я вот своими глазами вот видела. Ее не родной отец, отчим на руках. Там просто висели уже косточки. Вот ее уже врачи все отказались, в общем, никаких надежд, ничего не было. Она же не говорила и не ела, не пила. Просто умирающий ребенок. И у нее была опасная надежда вот на отца Петра. Была осень, шел дождь, значит, где-то там ноябрь месяц. Занесли ее в храм, поднесли к отцу Петру. Он даже не стал оглядываться, он сидел в конце службы на стульчике. И он только коротко так сказал, отнести девочку на источник, облить ее водой на источнике и пожить родителям с ней в монастыре неделю. И каждый день причащать. Все. И вот на источник я их сама повела. Помню, было темно уже, холодно, дождь шел. Там ступеньки такие были вниз. И я говорю, я не пойду, вы сами идите. Они пошли. И облили там ее из воды. И вот они выходят наверх. Я когда встречаю, я не узнаю эту девочку. Она начала говорить, просить есть. Ее пошли сразу кормить. Вот. И потом они остались, пожили здесь, но только 3 дня, потому что папе надо было на работу. И они потом вернулись. Что с ним дальше было, не неизвестно. И вот проходит год. И я на улице на Боголюбскую, там продавали, мы встали столы такие, продавали там иконы, квас разливали, угощали. И вот я там стояла за этим столом. И вдруг они подходят, девочка такая большая, такие щеки большие. Родители говорят, не узнаете? Мы у вас были, вот рассказ мне эту историю, это самая Люба. Я уже 7 лет пошла в школу. Конечно, я ее никогда бы не узнала. Но это было действительно вот явное такое вот просто чудо. Но что самое, что почему это чудо еще произошло, что родители ее, они полностью воцерковились. Папа уже был с бородой, они повенчались, они ходили в храм. Но это все сподвигло их вот именно это чудо, которое с их ребенком случилось. И их покаяние, их вот это тоже как бы церковление, оно же тоже способствует, потому что батюшка им так и говорил, что дети болеют и страдают за грехи родителей. То есть должны родители сначала покаяться, исправить свою жизнь, тогда и детям станет легче. Ну, вот это был яркий такой пример, как это все произошло.
А как батюшка учил молиться?
Своим примером.
Отец Петр жил по графику, по которому установил для сестер. Вот у нас подъем 5:30, молитва в 6:00. Может отец Петр, не может, он идет. Давление, не давление, он на это вообще не смотрел. А возраст уже такой был, что, во-первых, он говорил, я иммунитет в окопах оставил. То есть он болел, любого сквознячка сразу, это знали только келейницы, которые ухаживали за ним, которые вот врачи его. Он идет в полном облачении, мантия, литургия. Это главенствующее занятие его всей жизни. Если он, как вот он перед смертью, он уже сказал, когда инсульт он уже перенес, и попробовал пойти на Пасху, но не досидел до конца литургию, не смог уже. Он говорит, все, если я уже литургию не могу служить, уже здесь смысла жизни для меня на земле нет. То есть он уже готовился к вечности. Вот это для него литургия, за редким исключением, когда он ее не служил. Потом он уже начал ночами он стал служить. Для него вот эта молитва к Богу, он был таким верующим человеком, ну, старец, я не знаю, мы даже это не вмещаем вообще, в принципе. Конечно же, тому, чего он от нас требовал, он нас учил своей жизнью.
Наверное, если бы эта келья смогла вместить всех населения Свято-Боголюбского монастыря, как она и вмещала все заботы об обители и сестрах в сердце батюшки, наполненном любовью и молитвой за других, каждая сестра рассказала бы свою удивительную историю встречи с отцом Петром, его участие в жизни, его помощи на духовном пути. Главное, что это принесло такие плоды. Огромный монастырь, в котором кипит работа. Утро начинается с акафиста Пресвятой Богородицы пред ее боголюбивым образом. Или акафиста святому благоверному великому князю Андрею Боголюбскому. Затем служится божественная литургия. И каждый паломник может приступить к таинствам исповеди и причастия. Заказать требы в обители, пройти по монастырским святыням. А сестры своим неприметным на первый взгляд трудом, выполняя свою ежедневную работу, продолжают свой путь, так заботливо начертанный им с архимандритом Петром, прямой и верный. Кто-то читает неусыпаемый псалтирь в храме благоверного князя Андрея под колокольней. Кто-то трудится на коровнике, кто-то едет в поля заготавливать сено и продукты, кто-то готовит храм к богослужению. О том, как много послушаний архимандрит Петр Кучер завещал выполнять с непрестанной молитвой и добрым отношением к людям, своим духовным детям, сказала монахиня Лукиана.
Большие монастыри, они на этом и держатся, потому что иначе все не охватить, потому что на каждом послушании нужно много рук, иначе мы просто не успеваем делать весь объем работы, где бы это ни было, хоть церковница, хоть швейная, хоть иконописная, трапезная, поля еще, то есть везде нужны руки, а еще нужно в храме службы петь, как-то готовить, поэтому здесь малым составом ничего не сделаешь, абсолютно.
Ну, в молитве как-то важна сила.
Ну, это главное. Для чего мы здесь собрались, да, это самое главное. Без молитвы никуда. Когда живешь в монастыре и что-то делаешь, то мы живем как бы единой семьей, она неразрывно связана, каждый как по цепочке друг от друга. Мы все как кирпичики, да, что нижний кирпичик, что верхний, они взаимосвязаны, не будет нижнего, упадет и верхний. То есть мы все как одно там настроение, правильно? И мы все друг от друга зависим, и каждый выполняет свои функции, и каждый, как сказать, это все важно, как и в организме человеческом, да, каждый орган важен, так и тот. И мы, то, что здесь работаем, кажется, просто привыкаешь, как батюшка, вот вы просто не понимаете, вы объелись благодати, вы не понимаете. Ну, так шутя, потому что здесь же как бы литургии слушаются каждый день, а раньше у нас еще были ночные 2-3 раза в неделю литургии, то есть по 2 литургии в день, это очень много в плане вот благодати, ощущения благодати. Ты здесь как бы трудишься, вот, во благо церкви, Богу. Конечно, бывают искушения какие-то, неприятия, разные бывают, но это тоже брань, это тоже путь, который нужно пройти. Он же не может быть прям таким праздничным и легким. Вот мы должны пройти какие-то испытания, да, чтобы понять себя, где нам еще предстоит очиститься, усовершенствоваться, где-то там поработать над собой. Да, и пока не столкнешься с испытанием, ты не поймешь. Думаешь, все прекрасно. Раз, понимаешь, ага, вот здесь еще недоработано.
Такой непростой путь – восхождение к Богу. Выбрали для себя насельницы монастырей по всей России. Где-то они трудятся под чутким руководством своих духовных наставниц, матушек и игуменей. Где-то выполняют заветы своих старцев, духовных отцов. Но повсюду по России звучит эта монашеская песнь Богу. И, вслушиваясь в нее, и нам становится проще молиться и обращаться к Господу со своими печалями и радостями. Ведь кто-то должен идти впереди, указывая правильную дорогу. Об этом пути схиархимандрит Петр Кучер, благодаря трудам которого так много было сделано в Свято-Боголюбском женском монастыре, сказал так.
Когда ему задали вопрос, как стать монахиней, почему вот приходит, их вопрос интересует очень, как становится монахиней, почему поступает в монастырь. Вот я сколько раз провела экскурсии, постоянно люди об этом спрашивают, всем интересно. Батюшка ответил один раз навсегда и дал исчерпывающий ответ. Как стать монахиней? Монахиня – это невеста Христова. А как стать невестой? Надо полюбить жениха. Точка. Понимаете, вот такая мудрость.
Краткость.
Да, и все сказано. Понимаете, вот там можно рассуждать над этими словами. Да, действительно, это вот удивительно было просто.
Места и люди.